церковные преобразования. Мы охватим все стороны преобразовательной работы Грозного и его избранной Рады, если вспомним Стоглавый собор. Созванный по делам церковным в начале 1551 года, собор получил более широкое значение — государственного совещательного органа, которому царь представил на одобрение свой судебник и уставные грамоты, содержавшие в себе начало его земской реформы. Что это не была только формальность, ясно из того, как редактировал царь свои вопросы собору по земским делам. Он не только сообщал собору о сделанном, но и просил обсудить и решить то или иное дело. «А сем посоветуйте все вкупе и уложите, как вперед тому делу быть. Возрите в дедовы и в батьковы уставные книги, каков был указ». Он просит отцов собора не только благословения, но и подписей на судебники и на уставной грамоте, которые в казне быта, чтобы закон получил санкцию и церковные власти. По его мнению, необходимо вообще единение властей, церковных и светских, в деле государственного обновления. И он выражает намерение обращаться к собору со всем тем, что наши нужи или которые земские настроения. Правильно поэтому некоторые исследователи называют Стоглавый собор не просто церковным, а церковно-земским собором. Программа его в области церковного строения была так же широка, как широка была программа государственных преобразований тех лет. По выражению Голубинского, в основе собора лежала великая мысль совершить обновление церкви путем соборного законодательства. И действительно, все стороны церковной жизни московской были охвачены собором. Церковное богослужение, епархиальное архиерейское управление и суд, быт духовенства белого, жизнь монастырей и монашества, христианская жизнь мирян, внешнее благочиние – все вошло в круг суждения собора. И результатом этого суждения была целая книга «Стоглав», соборное уложение, по которому имели на будущее время производиться церковное управление и совершаться церковный суд. Слова Голубинского. Напряжение правительственной деятельности вызвало и работу общественной мысли в Москве. Эпоха преобразований сказалась в тогдашней письменности обилием публицистических произведений, посвященных вопросам текущей московской жизни. Обсуждалась и осуждалась система кормлений, которая дает города и волости держать и вельможам. И вельможи от слез и от крови роду христианского богатеют нечистым собранием. Указывался пример Махмед Салтана, турецкого царя, который никому ни в котором граде наместничество не дал, а оброчил вельмож своих из казны своей. Словом, предлагался проект той самой реформы, которая совершилась на деле. Обсуждались далее способы устройства военной силы параллельно с теми мерами, какие принимал Грозный для упорядочения своих войск. Ставились и решались общие вопросы управления. Царю рекомендовалось править не только по собственному разуму, но и с участием разумных советников. «Царю достоит непростовато, советники совет совещевати о всяком деле. Царем с бояры и с ближними приятели о всем советовати накрепко». Иногда высказывалась даже мысль о необходимости для государя беспрестанно всегда держать и погодно при себе широкий совет всяких людей от всех градов своих. Иначе говоря, указывалось на необходимость созыва земских представителей всея земли. Вопросы государственной практики сплетались у писателей с темами моральными, и любопытно, что вся текущая письменность того времени как бы переживала такой же нравственный подъем, какой переживал молодой Иван. Трудно определить, насколько зависели преобразования Грозного от литературных на него воздействий и насколько литературные мотивы являлись следствием государственной работы избранной Рады и самого царя. Хронология публицистических трактатов не может быть точно определена. Авторы их не всегда известны. Поэтому нельзя установить причинные связи и взаимные последовательности литературного слова и государственного дела. Но взятые в совокупности своей, они производят сильное впечатление и рисуют время реформ Грозного чрезвычайно яркими красками.